Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» составлена из двух частей. Начнем с новейшей истории «Глазами репетитора». Подготовил и ведет передачу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 6 декабря 1996 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Речь сегодня пойдет об актерах. Зрители, слушатели актеров любят. Но вот язык их не жалует. Кто не знает словечек и выражений, актерские замашки, актерствовать или актерить, понимай, ломаться, лукавить. Актриса из погорелого театра или пренебрежительная актер-актерыч. Еще актеров упрекают, что они проживают чужие чувства и слова, а сами бесчувственны и пусты. В этом выпуске «Поверх барьеров» актеры говорят от первого лица.
Артист – это не тот, который может более или менее поставленным голосом продекламировать какого-то, сморщив лоб. Это же бред. Сивой кобылы 99,9% спившихся, опустившихся в разврате, в наркомании, в алкоголизме.
Ты приходишь ко мне в гости, я артист, мне интересно поставить тебе мою кассету, ты посмотри, в каком фильме я снялась.
Мне кажется, что артист, его может защищать Господь Бог, а сам он еще более беззащитен, чем все остальные люди.
Актеры о себе, своими словами, минут через 25. Начнем же с другой темы, но прежде рекламное объявление.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Вернемся к нашему выпуску «Поверх барьеров». Передачу, которую вы сейчас услышите, можно было бы назвать «Новейшая история глазами репетитора». Репетитора зовут Никита. Ему 35 лет. Живет он в Нижнем Новгороде, где мы и встретились. Никита не только натаскивает частных учеников, но и преподает историю в одном из нижегородских институтов. Кажется, в последние годы квалификация репетиторов в России заметно выросла. Не все кандидаты и доктора наук, которым упорно не платят зарплату, уходят в бизнес. Никита из тех кандидатов наук, которые предпочитают преподавать, пусть частно, но преподавать. Наш разговор начался с его репетиторской родословной.
Когда я закончил университет и устроился работать на полставки, жить вдвоем с женой на 62 рубля было просто-напросто невозможно. И тут я вспомнил, что когда-то, когда я еще учился в 9 классе, учился я в английской школе, я давал уроки. Я стал давать уроки, но уже не поддержки школьников, а готовить вуз. Ну, прошло 10 с лишним лет, и я считаю, что я стал в этом деле хорошим профессионалом.
Никита, вы пытались как-то иначе зарабатывать деньги?
Конечно, я пытался подрабатывать. Я был слесарем по ремонту ЭВМ, я был разносчиком телеграмм, я за ночь писал дипломы для своих менее удачливых коллег на 5-м курсе. Но самая экзотическая была, конечно, работа в похоронной команде факультета, на котором я учился. Можно сказать, что многих преподавателей я в гробу видал. Я их хоронил, рыл могилы. Я делил преподавателей на удобных и неудобных. Их дома, там, где можно вынести нормальный гроб, или там, где на лестничной клетке нужно ставить на попа, при этом привязывать покойника, чтобы он не упал. В общем, это настоящий данс макабр. И в дуплет к этой работе подрабатывал санитаром в морге. Но долго я не выдержал, потому что запах формалина, он въедался в одежду, в ноздри, и я не мог долго очень потом есть. Но покойников я не боялся.
А какие покойники тяжелее, толстые и худые?
Я не могу дать здесь общий ответ, потому что видел я покойников одной социальной группы. Это преподаватели. Худые преподаватели весят больше, чем толстые.
Все-таки вернемся к вашему призванию или профессии, или роду занятий. Нижний Новгород – огромный город. Много ли у вас соперников в этом городе?
Я думаю, человек 200-300. Я никогда не размышлял на тему, сколько их, потому что, строго говоря, они не являются мне конкурентами. Моя специальность – в основном безнадежные ученики, которых никто уже не возьмет. Я готовлю к поступлению в вуз. И вот ученики, которые, скажем, 2-3 года вообще не учили историю, а я преподаю историю, и их надо подготовить срочно за месяц, через месяц экзамен, или люди, закончившие школу лет 10-15 назад, естественно, никогда не вспоминавшие за это время о ней. Такова в основном моя клиентура. Поэтому я не вижу особой конкуренции.
Ну, а есть ли у репетиторов своя иерархия?
Конечно. Прежде всего, есть репетиторы, которые готовят к поступлению в вуз, так как я. Есть репетиторы, которые работают со школьниками, помогая им просто готовить уроки, либо со студентами, помогая им готовиться к курсовым или выпускным экзаменам. Я никогда не работал, практически никогда не работал со школьниками. Я этого просто делать не умею. Это другая работа. Я никогда не работал со студентами. Я только готовлю исключительно к поступлению. И моя специальность – это практически безнадежные случаи.
А как, по-вашему, репетиторы мужчины профессионально отличаются от репетиторов женщин?
Это хороший вопрос. Женщины-репетиторы, пусть они не обижаются, те, кто сейчас нас слышит, они более алчные. Они стараются объединять, насколько я знаю, у меня есть своя статистика, учеников в группы, для того, чтобы заниматься с ними со всеми сразу и тратить меньше времени и получать больше денег. Но при этом у меня перед глазами стоит образ идеального репетитора. Это женщина, которая занималась со мной английским языком со 2 по 10 класс. То есть мы 8 лет встречались практически каждую неделю 2 раза. Это была удивительная совершенно женщина. Ей было уже, она была пожилая, ей было лет 65-70. Она была американкой финского происхождения, которую судьба нелегкая занесла в Советский Союз. Она эмигрировала в СССР в 1938 году со всеми последствиями для нее, естественно. Ее не допускали работать в школу, кроме вечерней. Ее не допускали работать в вузы, она жила репетиторством. Это действительно была настоящий профессионал своего дела, но я занимаюсь немножко другой, как я говорил, сферой. Но какие-то основные приемы, общую атмосферу я, конечно, запомнил навсегда. И если меня в жизни кто-то чему-то научил, то прежде всего, конечно, она.
Никита, вы говорите, что вы предпочитаете безнадежные случаи. А что вы понимаете под безнадежными случаями?
Безнадежные случаи – это человек закончил лет 5 назад школу. У него по истории была, скажем, 4. Он не знает истории совсем. И вдруг ему стрельнуло в голову поступить в вуз. И за месяц до этого экзамена он вдруг приходит ко мне и говорит: вот так и так научи меня. Или мальчик, который всю жизнь проучился в школе Олимпийского резерва, где он плавал, бегал или там прыгал, или стрелял. Вот его тоже надо было подготовить. Потом вот недавно буквально я стал готовить по английскому языку 2 женщин, которые работают на мясокомбинате. которым вдруг захотелось участвовать в конкурсе на должность метродотеля в ресторане отеля трехзвездочного, который открылся у нас в городе. Для этого нужно было знать английский язык, а не английский. Одна вообще не знала, другая закончила какой-то сибирский институт лет 15 тому назад. До экзамена оставался месяц. Надо было подготовить их так, чтобы они сдали тест на четверку. Это была хорошая работа, я действительно зажегся. Мы работали 3-4 дня в неделю. Я попутно сам выучил массу гастрономических терминов на английском языке, что было чрезвычайно полезно. И они, в конце концов, сдали на четверке эти экзамены. Правда, под конец они чуть было не захотели меня обмануть и не заплатить денег, но это уже особая история.
Есть ли в вашей профессии профессиональный риск?
Есть три риска. Первый риск – это то, что ученик не сдаст вступительный экзамен или сдаст плохо. Правда, я всегда заранее предупреждаю, что я никаких гарантий не даю и никого просить ни за кого не буду. Поэтому риск здесь достаточно высок. Второй риск – это то, что могут не заплатить в конце концов. Хотя, слава богу, со мной это был единственный случай вот с этими двумя женщинами. Ну и третий риск – это то, что ученик или особенно ученица тебе понравится. И тогда работа репетитора, которая сродни все-таки работе дрессировщика, нежели педагога, она будет сломана.
Никита, я позволю себе бестактный, может быть, вопрос, много ли или, по крайней мере, достаточно ли вы зарабатываете и платите ли вы налоги?
Сезон, а репетиторский сезон настоящий, открывается с февраля до июля. Это райское время в смысле денег. Я покупаю одежду, откладываю деньги на лето, делаю ремонт. Все остальное время, конечно, заработки чрезвычайно низкие. Нет, с этих денег я налогов не плачу.
Кого вы больше любите или не любите, учеников-подростков или учеников-взрослых?
Я их не разделяю вот так по возрасту, но есть категория психологическая, которых я чрезвычайно не люблю. Это умненькие, одаренненькие мальчики, которые быстро все схватывают. Это находка для педагога, но это провал для репетитора, потому что репетитор работает не с одаренностью, он работает с памяти, он работает с дисциплиной.
Получается, что вы любите тупиц?
Мой случай – это безнадежный.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Новейшая история глазами нижегородского репетитора».
Никита, вы репетиторствуете уже около 15 лет. За это время в вашем городе, в стране, в мире произошли колоссальные изменения. В вашем деле что-либо изменилось?
Изменилось и с формальной, и с содержательной, и с социальной точки зрения. Я бы сказал так, уж простите за жаргон педагогический. С содержательной точки зрения изменились, конечно, учебники, пособия, программы и вообще, что спрашивают на экзамене. Так как в основном вступительный экзамен по истории – это раньше была история СССР, а сейчас то, что называется «История России», или история Отечества, кстати, я не знаю, например, какой экзамен в Татарстане, история Татарии, то, конечно же, упор разный делается. Раньше, например, в вступительных экзаменах по истории СССР где-то половину вопросов, а иногда две трети приходилось на период с 1905 года. Сейчас на весь 20 век приходится вопросов 5, в лучшем случае 10 из 60-70. Во-вторых, меняется социальный статус учеников. Когда я начинал работать репетитором, дети начальников никогда не брали репетиторов, потому что было ясно, что они и так поступят. В основном это были либо дети достаточно богатых людей, а тогда были богатые люди, либо это были действительно дети ИТР, почти никогда дети рабочих. За годы перестройки, особенно после 93-го года, изменился социальный статус и родителей, и учеников очень сильно. Во-первых, конечно, богатые люди теперь уже своих детей репетитором не водят. Потому что есть платный прием, и совершенно очевидно, что мучить своего ребенка я бы не стал лично сам, если бы у меня были деньги. Социальный статус понизился резко. Это в основном люди, которые вот наскребают деньги, чтобы их дитяти поступило в вуз. Мне иногда очень стыдно брать эти деньги, но я укрепляю себя мыслью, что я их заработал. Но я вижу на лицах этих родителей буквально, сколько они не доели, чтобы заплатить мне. Я считаю, что это правильно. Они вкладывают деньги в будущее своих детей. Сейчас настолько изменилась страна, что статус высшего образования, что бы там ни говорили какие-то люди из так называемой интеллигенции, эти московские, что престиж образования падает. Да как же он падает, когда сейчас без вузовского диплома никуда нельзя устроиться? Я знаю много контор, куда охранников без высшего образования не берут. Диплом – показатель не набора знаний, диплом высшего образования – показатель того, что человек в состоянии 5 лет заниматься одним и тем же и не провиниться за это время настолько, чтобы его выгнали. Во-вторых, диплом дает отсрочку, либо вовсе освобождает от армии. Можно сказать, что за эти 10-12 лет изменилось почти все, кроме психологически самой работы репетитора, которая, я подчеркиваю, похожа не столько на работу педагога, сколько на работу дрессировщика.
Но сам предмет, который вы преподаете, история, в корне, мне кажется, изменилась. То есть советская история – это идеологизированная история, это история в шорах. Ныне историю можно преподавать по-разному, по-разному ее толковать. Это сложнее или проще?
Дело в том, что репетитор готовит конкретно, целевым образом в конкретный вуз. В каждом вузе есть программа. В этой программе можно прочитать идеологические склонности авторов, составителей программ и, соответственно, приемной комиссии. Поэтому в данном случае работа идет не над историей вообще, а над конкретной программой. Но я всегда предупреждаю своих учеников, что есть все-таки государственные правила. Преподаватель, принимающий экзамен, не имеет права превращать экзамен по истории в разговор о политике. Вообще я их стараюсь подготовить так, чтобы это все было совершенно позитивистски наивно. Факты, названия определенных концепций, выводы, все, точка.
Никита, в художественной литературе, в поэзии, мне кажется, образ репетитора, как правило, романтический образ у раннего Пастернака, или, я помню, у Набокова в романе «Дар», как его герой искоса смотрит на желтеющую шейку гимназистки, которая одета в черный джемпер. Вы находите в вашей профессии такого рода романтику?
Вы знаете, все-таки встречаться с разными людьми, которых больше никогда не увидишь, в этом что-то есть действительно возбуждающее. Но если репетитор начинает думать о шейке, это для него катастрофа. Педагогика занимается, на мой взгляд, эротическим делом. А репетиторство – это не педагогика, я еще раз говорю, это дрессировка. Но не может же, в конце концов, дрессировщик любить льва, которого хлыщет кнутом, чтобы он прыгнул с одной тумбы на другую.
Ну, а львица может влюбиться в дрессировщика?
Конечно. Было несколько случаев, когда я чувствовал, да, я этой девице нравлюсь. Ну и что?
Никита, а как, по-вашему, можно ли говорить об искусстве, не о профессии репетиторства, а об искусстве репетиторства? Другими словами, можно ли считать репетиторство творчеством?
Вы знаете, каждый репетитор, на мой взгляд, немного в своем жанре. Вот для меня, когда я готовлю учеников к поступлению, важнее психологическая установка, дать им почувствовать, что они могут ответить на вопросы. Поэтому я очень жестко с ними разговариваю, я не допускаю мямления, я на них кричу, стучу на них линейкой, я пугаю их, но в конце концов они выходят психологически закаленными настолько, что любой уж, простите, идиот в приемной комиссии не в состоянии их смутить. Я считаю, действительно, в моем жанре репетиторства есть определенное творчество. То, что я придумал это, я понял это.
Были ли в вашей практике случаи, которыми вы особенно гордитесь?
Было два таких случая. Об одном я уже говорил. Это был ученик из школы Олимпийского резерва, который вообще никогда не учил истории. И я его за месяц надрессировал. Он сдал на пятерку историю. Причем я никого не просил в приемной комиссии. И потом, когда я спрашивал о впечатлении, которое он произвел, мне сказали, ну да, этот мальчик, конечно, много прочитал книжек за свою жизнь. И второй случай, я готовил сына одного достаточно известного деятеля культуры, который просто, как мне кажется, с некоторыми психическими отклонениями. И я смог так наорать на него в течение полутора месяцев, что он на время экзаменов как-то превратился в нормального парня. Но только на время экзаменов.
А какие у вас обычно отношения с родителями? Вообще, есть ли у вас тактика поведения по отношению к родителям?
У меня есть совершенно жесткая тактика. Я общаюсь с ними чрезвычайно формально. Я с ними не разговариваю на темы помимо занятий и оплаты. Я не разговариваю с ними о политике, я не пью с ними чай, водку, я с ними не курю, я не откликаюсь на приглашение зайти в гости даже после удачно сданного экзамена. Я с ними не дружу. Я прекрасно понимаю, что я в данном случае наемный работник, а они наниматели. Между нами дружбы быть не может. Между буржуем и пролетарием нет дружбы. Хотя там встречаются очень милые люди, и иногда даже просто жалко, что мы находимся в разных позициях и не можем завести настоящего полноценного знакомства.
Если ученики проваливают экзамен, не чревато ли для вас это осложнениями, конфликтами?
Я думаю, что чревато, но Бог пронес. На самом деле я могу похвастаться. У меня был только один случай, когда ученик сдал на тройку. Это плохая оценка. Сейчас конкурсы очень большие. Во всех остальных случаях они либо на четверку, либо на пятерку сдавали. И если они не поступали, то они не поступали не из-за моего предмета.
Никита, мне кажется, каждый из нас по-своему приходит к пониманию себя, людей, жизни, скажем, плотник, работая с древесиной, скажем, радиожурналист, работая с пленками, со звуками, вдруг начинает что-то понимать и про себя, и про других. Вы благодаря репетиторству что-то поняли о себе, о людях, о жизни?
Я понял в своей работе две вещи. Одну первую про себя, другую про людей, и первая, думаю, правильная, а вторая нет. Когда я учился в университете, да и в школе, я представлял себя этаким тючей, такой аморфной массой, лентяем. А оказалось на самом деле, что я монстр, что я человек с кнутом, что я по дисциплине немец. Я не знаю, доставило ли мне это радость и открытие. Но сейчас пока доставляет, потому что я чувствую себя таким шпионом порядка, засланным в страну хаоса. Это помогает, по крайней мере, в жизни. А второе, я, конечно, стал слегка презирать людей, работая репетитором, потому что, когда ты превращаешь человека в лошадь на арене, которая должна выделывать некие фигуры, то нельзя при этом относиться к людям хорошо, как к людям. Я повторяю, это не педагогика, это не эротика педагогики, это порно, это разные вещи.
У позднего Вяземского есть такие стихи: «Чувств одичалых и суровых, гнездилище душа моя. Я ненавижу всех здоровых, счастливых ненавижу я». Вы бы подписались под этими стихами?
Все-таки нет. Во-первых, я не доживу наверняка до возраста, в котором Вяземский это написал. Во-вторых, все-таки его мизантропия носила несколько иной характер. Моя мизантропия, я думаю, проходящая. Вот если бы мне отдохнуть несколько лет от этой работы, то, может быть, а может быть, это утопия, может быть, все вернулось бы на свои места, я как-то утром проснулся бы таким настоящим тютей, провалялся бы до 12 часов в постели. Вот так.
Нижегородский репетитор Никита о себе, своей работе и новейшей истории России. Вторая часть этого выпуска «Поверх барьеров» после объявлений.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Во второй части выпуска радиоочерк Ирины Колесниковой «Актеры о себе». Впервые в эфире 6 декабря 1996 года.
Киевская радиожурналистка Ирина Колесникова дебютировала на нашем радио весной 1996 года. До этого она добрый десяток лет работала в театре. По образованию она театровед. Судя по передаче, которую вы сейчас услышите, Ирина Колесникова хоть и предпочла радио, но театру осталась верна.
«Когда обезьяна сошла с ума, она стала человеком», — так сказал Ницше. Размышляя об актерской профессии, можно продолжить автора Заратустры. «Когда человек сошел с ума, он стал актером». Сверхбезумие, помноженное на человеческое сознание, получается и есть феномен театра. Наша передача – театральный монолог, сложенный из актерских высказываний. Быть может, в этих признаниях откроется тайна профессии, которой научить практически нельзя. Актером можно только родиться.
Никакая другая профессия не может сравниться с актерской профессией по такому взаимному вампиризму.
Говорит Ада Роговцева.
Мы сегодня шли с дочкой, я очень больна, и совершенно без макияжа, и возраст, в общем-то, уже, который не позволяет такого, но мы вышли ненадолго, и вдруг, вот так бывает, вдруг, это не каждый день, кому бы я ни обратилась там за какой-то покупкой или вопросом, мгновенно автограф, улыбки до ушей, и какая-то такая нежность в глазах, вот ко мне какой-то той, ко мне своей, ко мне не мне. Я мгновенно внутренне помолодела, окрепла и даже почувствовала, как я начинаю поправляться. Вот этот вампиризм, он разрушает характер человеческий, потому что постоянная потребность все выбрать из солнца, из росы, из ветра, из рассвета, из ночи, из бессонницы. Колоссальная работа. Это изнурительный, изнуряющий труд. Поэтому простое, остановки, это усложняет, потому что тогда ты обязан, а может быть даже и Богом тебе дан этот крест такой вот нести его, ты обязан каждый день быть все равно на сцене. На кухне, на сцене, в коридоре, на улице, в магазине. То есть ты не играешь, вот я Роговцева среди вас, а я Роговцева все равно работаю с вами.
Школа переживаний, школа представления, это же придумано для дураков все.
Георгий Дрозд.
Это единое понятие, в какую минуту ты представляешь, в какую минуту ты переживаешь. У хорошего артиста это заметить нельзя. И еще такая глупистика, как придуманная техника. Она техника, почему здесь техника? Техники не существует. Есть просто единственная возможность удивить человека, заставить слушать тебя, это переживать предлагаемый автором материал. Когда актриса говорит: «Не виновата я». На секундочку представить себе, что если она не виновата, я ее днем и ночью уговариваю, что она виновата. Одна и говорит, что не виноватая, а другая тихо скажет и умрет после этого. Отчего многие артисты не расстаются или не расставались с сумасшедшими домами? Потому что сил не хватает выносить самого себя. Ты ненормален. И всякая нормальность вызывает в тебе только раздражение. А когда ты находишься среди ненормальных людей, я имею в виду с хорошей художественной потребностью, да, ты чувствуешь себя нормальным человеком. Вот как круг замкнут. Ты нормален среди художественно ненормальных людей. Вот. Тогда ты как рыба в воде. А когда ты ненормален, а все остальные вроде бы нормальные, ну тогда и ты действительно ненормален.
Я так обрадовалась, когда наткнулась у Марии Ингофа. У него повесился ребенок. Мальчишка, боюсь соврать, 14 или 15 лет, или 16, очень мальчишка. Он повесился, они ушли с женой на вечернюю прогулку, как обычно. Мальчишка в это время был такой нервный, немножко дерганный, ну, возраст, да, разберется, устроится. Когда стали разбирать его детский, этот юношеский архив, нашли дневник. И вот Мария Ингофф, выделяя строфой, строчкой, там, этим шрифтом, с чем угодно, с сердцем, кричит, на весь мир кричит. Я услышала этот крик навсегда. Кричит о том, что читайте дневники ваших детей. Ройтесь во всех самых закоулочках их сердца и мозга. Во всех кишках детей ройтесь, если вы для него, про него, о нем, в нем, если вы ваш ребенок. Если же мораль, нравственность, нас воспитывали не так. Это ложно, знаешь. Как я не могла свыкнуться на суде в жизни с тем, что подсказка плохо. Если бы мне подсказали, я сразу сориентировалась и ответила, как зверь. Плоха подсказка? Прекрасно. Вдруг меня что-то такое застолбило, что-то такое. Почему нет? Это ты плох, если ты не разбираешь подсказка, это знающему, незнающему, сообразительному, несообразительному. Это ты дурак. А вот у нас, к великому сожалению, такая прямолинейность мышления. Винить нельзя. Но наши старики, подсказка плохо. Дневник не читай. В чужую кострю несут. Почему? Все это чушь. Человек ищет возможности открыться. Ждет ее. Зовет, он постоянно находится в этом состоянии. Вот. И это тоже, я говорю об актерской работе.
Ничего нет беспощаднее актерской правды, если вспомнить королевских шутов, тех же актеров. Когда эти люди вдруг начинали говорить своим голосом, произносить свои мысли, они сразу становились неугодными, изгоями. Их преследовали, объявляли сумасшедшими и, наконец, хоронили за оградой церковного кладбища.
Почему хоронили за оградой артистов? Потому что они хорошо работали, честно, на злобу дня. Люди не знали текста. Вспомним Гистриона.
Константин Степанков.
Люди выходили на площадь и импровизировали проблему «сейчас-я» великого славянского. «Сейчас-е», «сейчас-е», «счастье». Если счастье было омрачено, талантливый, наблюдательный человек ударом часов на башне в состоянии сказать правду, как в час исповеди. Тогда площадная исповедь одного дурака становилась совестью толпы. Совесть. Совместное вещание. И муниципальным властям ничего не оставалось делать, как а. прислушаться к ропоту толпы или казнить дурака. Судя по всему, дураков сейчас уже нет. Поэтому они сжигают теперь артистов. Ну, вот, например, почему до сих пор не создана Украинская национальная академия прикладного современного творчества? Ведь украинские актеры не умеют держаться в седле. Хотя все козаки, все течовики. За редчайшим исключением людей, серьезно относящихся к этому очень тяжелому, самому массовому виду искусства, Ленин Владимир Ильич, дедушка Ленин говорил. Что же мы так спокойно дурим людей? То, что мы можем просто... Артист – это не тот, который может совершенно спокойно выучить текст и более или менее поставленным голосом продекламировать какого-то, сморщив лоб. Это же бред. Сивой кобылы 99,9% спившихся, опустившихся в разврате, в наркомании, в алкоголизме, в сплетничестве, в склочничестве. Ты можешь записать политику в театре. Ты проработала всю жизнь в Академическом театре имени Леси Украинки. Скажи, пожалуйста, это не рассадник сплетни? Причем не только Леся Украинка, то же самое делается на Бродвее, то же самое делается в Париже. Так. Но существует некий мир людей, кто уходят из профессии не потому, что они плохие артисты. Есть люди, которые уходят не из... уходят из служения искусству. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Очень тяжело прислуживаться догматическому автору, устаревшей трактовке, скучной музыке. Очень тяжело подстраиваться под аплодисменты.
Ты приходишь ко мне в гости, я артист, мне интересно поставить тебе мою кассету. Ты посмотри, в каком фильме я снялась.
Актриса просила не называть ее.
Я пришла к хирургу в гости. Он говорит: Лена, у меня есть классная кассета. Давай, посмотри. Поставили кассету. Начинается операционный день в онкологии. У человека день рождения в конце этого дня. Люди в белых халатах, они так же живут, они так же шутят, как артисты. Так же прикалываются. Тут лежит распростертое тело, безжизненное, понимаешь? Они так же шутят, могут мигать друг другу, кивать. Но мне было страшно интересно, я тебе передать не могу. И я с таким удовольствием смотрела, как люди работают. И потом сказала, говорю: Виталик, ты знаешь, ваша профессия настолько благородна, она настолько чиста, несмотря на всю эту кровь, несмотря на всю эту грязь. Я говорю, я тебе по-человечески завидую. Завидую, понимаешь? Я говорю, что страшное в вашей профессии? Он говорит, я тебе скажу, что страшное в нашей профессии. Ты скажи, что страшно у вас. Я говорю, ну, в нашей профессии страшно выйти на сцену, забыть текст, перепутать мизансцены, забыть там надеть чулки или трусы, ну, что угодно. А он говорит, а в нашей профессии знаешь, что страшное? Я говорю, что отрезать человеку не то, что нужно, и потом, чтобы этот человек пришел и говорил тебе спасибо. Ты представляешь? Вот это профессия. А тут?
Ну там же тоже режут не то, что нужно. Тоже ошибаешься.
Не, ну Ре, ну ты меня извини, когда человеку ставят диагноз, у вас опухоль. Отрезают ему грудь. А потом человек приходит и говорит: слава богу, у вас ничего нет. У вас опухоли нет. Он говорит: какое счастье, ну груди уже у него нет. Понимаешь? А у нас что? У нас нет ни груди, ни рук, ни ягодиц, ни фига нет у нас на сцене сейчас.
А
ничего.
Есть?
Есть манекены. Вы хотите манекенов? Придите, посмотрите.
Значит, театр манекенов.
А театр манекенов.
Это везде так?
Ну, почему везде? Почти везде.
Актеры как дети. Они радуются, шалят, капризничают, как маленькие. И они еще слишком всерьез воспринимают свою жизнь. Забери у них любимую игрушку – театр. Может случиться трагедия. Умереть только на сцене. Жить только театром. Это аномалия.
У меня есть своя выстраданная правда. Я люблю людей честных, откровенных, сомневающихся, называющих вещи своими именами. Я люблю трепетных, не умеющих защищаться. Потому что мне кажется, что артист, его может защищать, так сказать, Господь Бог. А сам он беззащитен, в общем, как и все люди. Но артист еще более беззащитен, чем все остальные люди. Его как бы защищает только Господь Бог. И все. А какая защита? А средние артисты, вот которые просто не артисты, вот они-то как раз и умеют защищаться. Потому что им как бы ничего не остается делать, как заполнять свою пустоту. Потому что они как бы находятся не в своей нише, не в своем деле. Поэтому они и защищаются. Они в основном защищают свое искусственное, так сказать, право находиться в театре. Защищают любыми путями. Самый короткий путь – это уничтожать талантливых.
Я ушла из родного театра. Я ушла из родного гнездо. Я ушла из того дома, из которого, я думала, меня понесут на кладбище. Из того дома, о котором говорили и Андрюша Миронов, и все-все-все, только умереть на сцене. Вот, значит, это я не исключение, мне только умереть на сцене. И только на этой сцене, и ни на какой другой. Я получила сейчас какие-то различные предложения быть в театрах. Я не могу прийти ни в один коллектив. Я могу работать только в том коллективе, который был моим. Это была моя семья. Семью не меняют, ее не выбирают. Это не брак, это семья, это отцовский дом, а не муж и жена. Там можно менять детей, все, что иногда даже на пятый раз лучше, чем, допустим, на третий. Я понимаю, это бывает такое. Вот это ощущение того, что я потеряла отчий дом, оно все отодвинуло на задний план. Кто виноват, как виноват, что виноват, кто как относится к этому, кто этому радуется, кто нет, кто плачет по этому поводу. Я ушла. Это мой поступок. Это я сменила хвост, как ящерица. Это великое качество и большое мужество сменить хвост. Таких животных мало в природе. Но я сделала это. Ящерицы мудрые считаются ползучие. Я даже не могу сказать вот о том, чтобы, допустим, мечтать вернуться. Это надо иметь там отца, чтобы блудному сыну вернуться. А так как я, по сути, отец, а не блудный сын, то ждать, что ко мне вернется блудный сын. Это ситуация совершенно неординарная.
Чего все начиналось?
Я впервые осознал в себе желание вот стать артистом где-то в 11, в 12, в 13 лет, когда я убегал из комнаты, которая была населена моей матерью, отцом, родной сестрой, ее мужем, ее ребенком и мною. Это была одна комната. Было грязно, противно, пошло днем и ночью. И я убегал в какие-нибудь парки, в леса, мимо школы. Я ее ненавидел, потому что там меня учили. Нет ничего более сложного, чем быть учеником. Наверное, учителям еще сложнее, но когда меня учили, было еще сложнее. Я убегал от этой грязи. Мне казалось, что там вот на сцене, в кино, в кинотеатре, вот там вот какая-то красивая, особо привлекательная жизнь. Понимаете, в чем дело? Тут
Андрей Подубинский.
Доброта, которую я познал после горя, после смерти мамы. У меня очень рано умерла мама. Ей было 43 года. Вот. Мне 53. Я на 10 лет пережил ее уже. Маму. И когда все вот это вместе, когда я попал, когда я приехал в этот город Киев, это мечта моя была. Но я познал столько добра в том протесте, который был у меня вот там, когда вот мамы не стало, как сложилось у меня дома. Ну, был внутренний протест какой-то, потому что вдруг из жизни уходит мать. Это очень страшно. У кого нет матерей, самого святого, что есть на свете. И когда вдруг уходит вот такое добро, это осознать невозможно. Но когда вдруг ты делаешь какой-то резкий поступок, и я это кажу по их зрідному грунту, и зустречает дуже багато добра. Добро связаны с Юрием Сергеевичем Лавровым. Я най мене пробачать, тому що вже на цьому світі багатьох немає тих людей, які мені тут в театрі зробили дуже багато добра. Я спілкуюся з прекрасною, великою співачкою українською, з Ларисою Архипівною Руденко, з великим українським співаком, з Борисом Романовичем Гмирією, з прекрасною актрисою, яка працювала в Москві, але тут у нас на кіностудії Довженка, з таким болем говорю, кіностудії Довженка, якої тепер нема, Вірою Донською Присяжнюк, це дружина відомого режисера Марка Донського. Як я дитиною маленькою з такими людьми спілкуюся, то, розумієте, дістати стільки добра відразу, то в таким віці навіть то не можна. То тобі як Бог, розумієте? Тобто Бога замінює добро. І тому я працюю в російському театрі. А ви знаєте, в чому вся сила ще? Когда-то у мене був друг, він є, Зураб Васильович Капіанідзе, грузин. Вот ми з ним знімалися в кіно. То він сказав дуже одну хорошу річ. Солучай, дружок. Знімали ми в Галичі. Форсували тут ріку і через міст, то кіннота, кіннота, кіннота. І ми в Галицькому замку на горі відпочивали. Коні наші, все-все. І Зура Капіанідзе каже:
самі потрясаючі люди, які це розуміють, що таке хороший чоловік. От Іван хороший чоловік, ти Андрій хороший чоловік. А знаєте, бачу.
Я не уродився в горах. Ну, але виріс. Ну, не в самих горах. Ну, то є Прикарпаття, Стрий. Як приходить літо, то куди? В гори, щоб мамі не заважати, бо ще є діти.
Я рождаюся в горах. Хороші люди, добро в горах.
Неужели это радио «Свобода»?
Я себя плохо веду в жизни, а в эфире тем более.
Ну тогда спой что-нибудь.
Вот спеть это можно. Только я знаю одну старую китайскую народную песню, тибетскую народную песню. Опыта. Я забыл слова, но мелодия там примерно такая.
Есть нечто, чем они гордятся. Как же называют они предмет своей гордости? Они называют его культурой. Слишком много жил я в горах, слишком много слушал шум ручьев и деревьев. И вот я говорю им, словно пастухам: нужно еще носить в себе хаос, чтобы родить танцующую звезду. Я говорю вам, вы еще носите в себе хаос. Так говорил Заратустра.
С киевскими актерами беседовала Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали выпуск «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.